— сказал Крутов, поднося палец к губам. «В спальню быстро и не высовываться». Красавицы, а фигурки действительно ничего, испарились. Георгий Владиславович пришел в себя, завозился на полу, сел, поморщился, трогая нос рукой. «Эксперимент закончен?» — поинтересовался Крутов. «Сволочь! Вот и хорошо. Давай поговорим теперь о деле. Как вызволять Елизавету? Если ты ею в самом деле дорожишь, подумай, что можно сделать». «Дорогое удовольствие. А удовольствия должны быть дорогими, как сказал поэт. Итак, я пытался. И что же?» «Ничего. Глухо. Видать, не показал себя в должной мере. Не считаются с тобой, начальнички. Это ты виноват». Взорвался снова Мокшин и умолк, перехватив нестерпимо холодный взгляд Крутого. «Не вали с больной головы на здоровую, парень. Это ты виноват, что впутал ее в свои грязные дела». У бандитов век короткий, так нет же. Увез силы вопреки ее воле, упрятал в сейф. Я спасти ее хотел, а до того не думал, куда может привести тебя твое неукротимое желание властвовать. Не видел, что ходишь по краю пропасти? Скоро все изменится. А как же? Произойдет революция. Власть в стране захватят твои дружки из российского легиона, надо думать, с помощью психогенераторов, разрабатываемых в лаборатории под ковлями. И ты станешь президентом. Мокшин сверкнул глазами, глядя на гостя из-под лобья, и Крутов вдруг посерьезнел. Черт возьми, да ты, я вижу, в самом деле на это рассчитываешь. Очнись, крестный отец брянской мафии. Если уж твои приятели не захотели отдать твою жену, представляешь, что будет, когда ты станешь им не нужен?» Мокшин молчал. Замолчал и Крутов. Провел ладонью по усталому лицу, свалившимися глазами, сказал тихо и невыразительно. «Звони». «Куда?» «В лабораторию. У тебя должен быть канал связи. Потребуй отпустить Елизавету. Пригрози, чем можешь. Меня не станут слушать». Крутов поднял на Георгия Владиславовича рассеянный взгляд. «Я знал, что ты шестерка в глянцевой обертке. Звони!» Мокшин взял лежащую на крышке пианино трубку сотового телефона, помедлил и набрал номер. С минуту ему никто не отвечал, потом в трубке раздался голос Сватова. «Кому я понадобился в такое время?» «Это я, Георгий Мокшин. Елизавету еще не отпустили?» «Какую Елизавету?» — нарочито удивился майор. «Мою жену». «А разве она у нас?» «Кончай прикидываться», — угрюмо буркнул Георгий Владиславович, покосившись на Крутого. «Где она?» «Жора, шел бы ты спать!» Голос Сватова изменился, стал брезгливо скрипучим, высокомерным. «Звони утром, и не мне, а начальству. Может, оно и пожалеет твою бабу, только напрасно ты за нее стараешься, она знает слишком много». Дубневич ее допрашивал, и его мнение однозначно — в расход. «Полковник ее допрашивал?» Сватов засмеялся. «Пока без применения ЗГ, но все еще впереди. Чао, мэр!» «Погоди!» — Мокшин увидел жест Крутого и передал ему трубку. «Слушай меня внимательно», — сказал Егор. «Кто это?» — мгновенно насторожился Сватов. «Полковник Крутов, не перебивай!» «Если вы утром не отпустите девушку, я вернусь. И тогда пощады не ждите. Клянусь, не оставлю от лаборатории камня на камне. Ты хорошо меня понял?» «Приходи, полковник», — с насмешливым превосходством и некоторым удивлением отозвался Сватов. «Буду ждать. Ты и Жорку перевербовал?» Круто выключил телефон, посмотрел на бледнеющего Мокшина, усмехнулся. «Вряд ли они поверят, что ты был не заодно со мной. Ты, тварь, я тебя!» Егор щелкнул Георгия Владиславовича по лбу, и тот, отшатнувшись, замолчал, тяжело дыша. «Думай не о мести, герой, а о том, как вызволить Елизавету. Если бы ее просто убили, а то ведь пытать будут, психогенератор калибровать. Или ты можешь только с девицами развлекаться?» Мокшин сутулился, сжался, словно из него, как из воздушного шарика, вышел весь воздух. «Что я могу сделать? Не воевать же? С Дубне... Ну-ну, договаривай, с кем? С Дубневичем? Кто это?» Крутов уже слышал фамилию полковника от Федотова, но делал вид, что не знает его. «Полковник, замначштаба округа. А он тут при чем? Он смелее, красавец. Терять тебе уже нечего, я и без тебя в курсе. Чем занимается лаборатория в Жуковских лесах? А чего еще не знаю, узнаю». «Дубневич связан с Легионом или с РВС?» Мокшин снова стал стремительно бледнеть. «Ты уже... Мы говорим о Дубневиче. Он командир бригады Легиона, генерал и начальник службы безопасности проекта. Имеется в виду то, чем занимается лаборатория». Взгляд Георгия Владиславовича стал стекленеть, лицо посинело, приобрело землистый оттенок, у него перехватило дыхание. Легкие отказывались сокращаться, засасывать воздух. Судорожно хватаясь рукой за горло, он упал на колени. «Спокойно!» Крутов оказался рядом, ударил Георгия Владиславовича по щеке раз, другой, потом брызнул на лицо из бутылки виски. «Как тебя скрутило-то, болезного?» Мокшин закашлялся, начал дышать, ожил, на щеке вернулась краска, взгляд отразил страдания и ненависть. Поддерживаемый рукой Крутова, он доплелся до кресла и рухнул, обессиленный странным приступом. Выпил воды, которую гость принес с кухни. «Поздравляю», — сказал Крутов с ноткой жалости. «Они и тебе не доверяли. Всадили на всякий случай программу самоликвидации. Ну что, и дальше будешь ерепениться, считать себя пупом земли?»